Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, дорогие радиослушатели. В студии Андрей Мелехов. Мы начинаем программу «Разбудильник». И сегодня я предлагаю почитать стихи. Именно поэтому мы уже связались с Алиной Савенко, ростовчанкой, которая волею судеб попала в Москву. Но мы это простим. Человек она талантливый, давно мы с ней уже не слышались. Доброе утро, Алина.
Доброе утро.
Я думаю, что ростовчан бывших не бывает, верно?
Конечно, конечно. Душой я всегда в Ростове.
Слушайте, ну давайте, чтобы не утонуть в прозе жизни окончательно, сегодня будем говорить о стихах и чуть позже их почитаем. Обещаете?
С удовольствием, с большим удовольствием. Написала много нового, очень буду рада поделиться.
Ну вот первый вопрос у меня такой. Принято считать, что поэты, ну давайте честно, да, люди немного вот не от мира сего, что ли, что материальное для них вторично. Ну, все же меняется. Современные поэты, они какие вообще? Как они оценивают нашу жизнь?
Ну, мы вот с ребятами сейчас придумали себя называть поэтами цифрового века. Поэтому, если рассматривать с точки зрения вот поэта цифрового века, это, наверное, тот человек, который пытается найти баланс всех сфер жизни, совмещать творчество и совмещать действительно какую-то прозу жизни, без которой никуда. Поэтому, на самом деле, творческая единица, она может быть действительно успешна во всем, и в творчестве, и в реализации личной, и в реализации профессиональной. И в какой-то степени это не противоречит друг другу, а наоборот дополняет.
То есть современные поэты цифрового века – разносторонние люди. Вы к этому подводите, да?
Да, да, да. Сейчас у нас есть очень много инструментов потрясающих, чтобы доносить свое творчество, ну, опять же, цифровых инструментов до читателей, зрителей. Если раньше это были только книги, только выступления, то сейчас, пожалуйста, есть интернет.
Извините, что перебиваю, правда, просто вот именно об интернете, вот буквально через пару минут вы мне вот что скажите. А насколько поэзия сейчас востребована?
Я думаю, что поэзия, она, в принципе, востребована всегда. Если сравнивать, допустим, наш век с веком шестидесятников, допустим. К сожалению, сейчас поэзия не на таком пике. У нас есть конкуренты в виде фильмов, в виде прочих развлечений. И, конечно, ну, с точки зрения восприятия, поэзия, она требует соавторства от читателя. То есть нужно как-то проникнуться. Стихотворение бывает слушать сложно, особенно если это там какой-то вечер, полтора-два часа. То есть это требует какого-то погружения, внимания. И, к сожалению, сейчас не все готовы уделять этому столько времени, внимания и сил, но как раз-таки задача нашего проекта «Литературная гостиная» — это популяризировать максимально для широкой аудитории поэзию и показать, что это про всех нас, про жизнь, про все, что мы чувствуем и думает каждый человек.
Слушайте, ну ведь дело в том, что в 60-е годы были фильмы, была музыка, все было, вот все было. И люди, наверное, были похожи на тех, которые сейчас ходят по улицам. Но, тем не менее, стихи были действительно востребованы несколько иначе. Вот как раз об этом, я думаю, что стоит подумать, изучить более подробно и как-то исправить ситуацию, что ли.
Ну, к этому и стремимся.
Вот, а теперь давайте про интернет. Он изменил поэзию? Ну, потому что сейчас же даже, я извиняюсь, сайты, вы не в курсе, я вам открою тайну, подбора рифмы существует.
Ну, это да, нет, я в курсе, что этим...
Ну, я шучу, конечно же, я знаю, что вы
в курсе. Да, я в курсе, что этим пользоваться не надо, и что это всегда очень видно. Вот, но на самом деле словари рифмы и в те времена существовали. Просто вопрос, как бы, кто-то использует этот инструмент, кто-то нет. С точки зрения интернета, мне кажется, что интернет повлиял на поэзию какой-то возможностью, скажем так, вот это и хорошо, и плохо, возможностью дополнять текст вот как таковой еще чем-то. Возникают коллаборации искусств, то есть мелодикламация, стихотворения там выкладываются под музыку, стихотворения читают сами авторы, то есть уже добавляется какой-то авторский голос на видео, например, снимаются целые клипы на стихотворения, добавляется визуальный ряд и так далее. То есть, с одной стороны, это хорошо, потому что это помогает тексту быть прочитанным по-разному абсолютно, и ну, кому-то может помочь там, с восприятием, если это дополнительно еще какая-то картинка. Хорошо это, что добавляется автор, авторский голос. Теперь можно везде слышать, видеть, все читают свои стихотворения на камеру. Но и в то же время, конечно, минус в том, что ну, как бы текст как таковой, если это действительно поэзия, он не нуждается больше ни в чем. Он вот как есть, это уже искусство, это уже шедевр. А в связи вот с нашим веком, с веком интернета, где все и сразу, немногие, опять же, готовы остановить свое внимание просто на вот там пост, где есть просто текст, где есть просто буквы. Но вот такие читатели есть, таких читателей тоже много. И, ну, как мне кажется, нужно совмещать, выкладывать и тексты, допустим, и вот вещи, которые помогают их передать более как-то ярко, красочно и наглядно.
Да, ну, собственно, вам любой маркетолог или SEO-специалист расскажет о том, что просто пост сейчас заходит редко, а как минимум нужна яркая картинка.
Ну, конечно, я же еще маркетолог специалист. Да, я эти все алгоритмы знаю.
Ну, давайте ими пользоваться. Собственно, почему нет, если это позволит донести до людей ваше и не только ваше творчество. Я буду этому только рад. Смотрите еще, какая история меня волнует. Вот музыка и стихи, внимание, и музыка и тексты. Песенная поэзия, она как явление существует?
Это вы клоните к тому, что считается ли рэп поэзией?
Ну, заметьте, не я это сказал.
Но на самом деле зависит от текста. То есть, конечно, ну, большинство тех песен, которые сейчас особенно мы слышим, как там хиты, допустим, их поэзией назвать можно с очень большой натяжкой. Даже скорее нельзя назвать поэзией. То есть это просто рифмованные тексты. Но, тем не менее, есть и авторская музыка, есть и достаточно, опять же, качественный, там, продуманный рэп. Но этого очень-очень мало, и, конечно, это сейчас не на вершине хит-парадов, но, безусловно, это есть. Бардовские фестивали, бардовская песня. Наши, допустим, те же, опять же, резиденты литературной гостиной, которые сами пишут песни. Там Михаил Барков, например, ростовский музыкант, очень хороший.
Ну, то есть все-таки существует песенная поэзия, да, ее можно выделить как отдельный вид искусства?
Ну, конечно, это еще со времен, там, не знаю, того же, ну, опять же, вспоминаешь, 60-е, со времен Булата Акуджавы.
Ну, Булат Шавлович – это где-то гений. Мне очень нравится одно выражение Булата Шавловича. Когда я кажусь себе гениальным, я иду мыть посуду.
Да,
я очень часто его вспоминаю, правда.
Это прекрасно. Ну, Владимир, допустим, Семенович Высоцкий, он себя называл поэтом прежде всего. Поэтому, допустим, его я там, не привожу как пример, я уважаю его мнение и также считаю его поэтом.
Вот долгие годы считалось, что поэт в России, ну, дальше все знают, да, больше, чем поэт. Да. А можно ли сейчас так утверждать, и, ну, если задуматься, ведь не у каждой нации есть свой Пушкин-то?
Конечно, безусловно. В принципе, Россия, наверное, можно назвать литература-центрированной страной. То есть, ну, конечно, сейчас мы уже не самая там читающая нация в мире, и тем не менее для нас все равно литература – это что-то такое важное, сокровенное, сакральное. Даже те люди, которые не читают, так или иначе, они относятся с уважением там, к наследию писательскому, поэтическому. И, наверное, ну, как бы сейчас роль поэзии не на такой вершине, как была когда-то, но, опять же, я повторюсь, что мне кажется, что мы движемся к какому-то второму-третьему расцвету поэзии, и все идет к этому.
Эх, как бы было хорошо, если окажутся ваши слова правдой. Алина Савенко, поэтесса, сегодня на связи с «Разбудильником» из самой Москвы. Прежде чем мы послушаем музыку, Алина, я хочу вас попросить все-таки прочитать что-то из свеженького. Что мы все говорим о стихах? Давайте их послушаем и почитаем.
С большим удовольствием я хочу прочитать вот как раз одно из последних стихотворений на тему, которую мы с вами обсуждаем, про «Шестидесятников». Ну, собственно, давайте к стихам. Мне хочется на дачу к Пастернаку, на век суров точней неумолим. Грозою переделкинская плака не переделать, не перекроим. Поэзии сюртук давно не в моде, не по размеру пушкинский размер. Друзья мои, куда вы все бредете колонной демиургов и гетер? Там дачи нет, нам дачи не досталось. На улице Тренева трын трава, Андрюша вырос, даже встретил старость. Судьба нас по-соседски развела. За нас, за всех, что после на задворках вы собирали каждый стадион, ревущий треволнением восторга. За нас, кричали в микрофон. Мне хочется размаха политеха, да хоть не мне, товарищам моим, но в сюртуке поэзии прореха. Не переделать, не перекроим, и все же бьемся в ледяное небо, как рыбкам в банке снится океан, пока другие строчат на потребу и пишет новый шлягер-графоман. Мы век свой перед Богом оправдали хотя бы тем, что, расшибая лбы, хотим взамен ни славы, ни медали, а только подмосковной трын травы.
Алина, у меня нет слов, правда, и позвольте в очередной раз поблагодарить вас за то, что вы пишете стихи, за то, что не останавливаетесь и радуете нас. Спасибо огромное.
Спасибо, спасибо большое, очень приятно.
Алина Савенко, поэтесса, сегодня на связи из Москвы. Продолжаем наш разговор. Вот какой вопрос очень сильно меня волнует, я не шучу. Талант или труд? Что важнее?
Ну, здесь я бы, наверное, процитировала Марину Ивановну Цветаеву, которая говорила о том, что первая строчка в стихотворении приходит от Бога, а во второй уже видно мастерство поэта. То есть, на самом деле, и то, и другое – это абсолютно дополняющие друг друга вещи. Безусловно, без какого-то зерна таланта, который дается при рождении, без этого никуда. Но дальше уже зависит от самого поэта, как он будет обходиться с этим подарком от Бога, как он будет дальше себя развивать, изучать мастерство и труд, он, безусловно, здесь важен. Но как бы это не как у прозаиков. У прозаиков там совсем все на дисциплине строится, и есть очень много там и примеров, и цитат, как там все прозаики, тот же Кинг садился, писал каждый день, абсолютно там утром выделял время. Поэзия чуть-чуть не так. Скорее, поэт должен, после того, как он изучил мастерство, он должен как-то помогать себе находиться вот в этом поэтическом состоянии и знать, как в него прийти.
Вот. Давайте более подробно. Вот писать для поэта, это состояние, о котором вы говорите, оно перманентное или все-таки для него нужно соблюсти массу условий, там, тишину, ночь,
слава Богу,
например?
Слава Богу, не перманентное, иначе мы были бы не жизнеспособны. Нет, конечно, это состояние как бы, ну, именно определенное, какого-то потока, какого-то ухода от реальности. У каждого поэта оно собственное. Я, как Маяковский, если можно как бы привести в пример, но у нас схожая
нужно
манера. Да, схожая манера написания. Я вышагиваю стихотворение. То есть вот как Владимир Владимирович ходил все время, когда писал, и мне тоже, мне надо хотя бы вот по квартире, а лучше всего по улице, по городу, и абсолютно ты потом не замечаешь, как пересек 3-4 квартала, как оказался вообще на другой стороне Москвы, но уже с готовым стихотворением. И у каждого поэта это самостоятельно, кто-то там пишет на рассвете, кто-то глубокой ночи, но нужно как бы вот стараться сохранять и понимать, что нужно тебе для того, чтобы прийти в это состояние. У каждого, опять же, ну, как бы есть свои какие-то секретики, фишки, ну, и не черстветь. То есть чувствовать, наполнять свою жизнь событиями, впечатлениями, эмоциями, отношениями.
Слушайте, ну, а как вы относитесь к разнообразным поэтическим конкурсам? Ну, это же так субъективно все.
С точки зрения конкурсов, ну, во-первых, есть, конечно, поэзия прям объективно, ее нельзя разложить, там, это не математика, это не формулы какие-то. Есть техника, которую, конечно, можно оценить. То есть это вот сочетание, там, ну, количество метафор, размера, там, поднятая тема и так далее. То есть если поэт не владеет техническим инструментарием, то, безусловно, как бы его можно отсеять. Но те конкурсы, которые вот именно всероссийского масштаба, те премии общие там государственные, как там лицеи, например, и прочее, в том же лонг-листе всегда есть поэты, у которых с техникой все хорошо. И когда все хорошо с техникой, тогда, ну, безусловно, уже включается какой-то субъективный фактор. И поэтому в таких премиях и конкурсах достаточно большое количество жюри, потому что, ну, субъективный вместе, возможно, дали что-то объективное. Ну, конечно, безусловно, поэзия – это, ну, в какой-то степени субъективно, но есть и технические составляющие, которые тоже нельзя отметать.
А для поэта важно быть услышанным?
Конечно, это очень важно. Это, ну, наверное, то, ради чего все пишут. И, как бы, ну, вот те поэты, которые пишут в стол и так далее, они, возможно, себе в какой-то степени не признаются или боятся. Но если нас слушают сейчас молодые поэты или просто начинающие, которые пока не решились предъявить свое творчество миру, не хотели вот какой-то знак, то я хочу вам...
Кто это он?
Да, что это он, что, ну, ничто не сравнимо с этим ощущением, когда ты выпускаешь стихотворение. Я, в принципе, сама вот считаю стихотворение неоконченным, пока я его не прочитала на сцене. То есть вот я, вот первое прочтение его именно публике, даже не в соцсетях выкладка, а прочтение на публике, я его отпускаю в мир. Все, я больше ему, как бы, ну, не автор, не хозяйка, как птицу из рук. И, конечно, ну, вот таким образом стихотворения, они летят в мир, и, в принципе, то, ради чего они написаны, становится возможным, реальным, они доходят до сердец и душ слушателей.
Я уверен, что именно так и происходит.
Главное – хвост.
Ну что, дорогие друзья, я предлагаю потратить 3 минуты на братьев наших меньших, потому что они очень ждут, я это точно знаю. На связи у нас Алексей Михайлович Ермаков, российский ученый-ветеринар, доктор биологических наук, профессор. Доброе утро!
Доброе утро, друзья, доброе утро.
Алексей Михайлович, ну, а расскажите, как правильно выбрать собаке ошейник? Как правильно это сделать?
Во-первых, ошейник должен быть на собаке всегда, потому что это не только способ ее удержания, но и способ ее нахождения в случае того, если собака потеряла.
А, там должен быть адрес ошейник, и телефон,
должен,
да?
Должен быть адресник, да. Угу. Да, должен быть жетон. Второе, ошейник подбирается, конечно же, по размеру собаки. Строгие ошейники сейчас повсеместно запрещены, потому что польза от них небольшая, а они только травмируют собаку. Обычно считается, что 1 или 2 пальца должны спокойно входить под ошейник.
А чем опасен строгий ошейник?
Строгий ошейник работает в 2 направлениях. Во-первых, за счет шипов он делает собаке больно, когда она просто налегает на шипы и давит. А во-вторых, во время рывка эти шипы, помимо того, что давят, еще и за счет изменения конфигурации ошейника щипают собаку. И на самом деле собаки очень часто просто привыкают к этим.
А, ей становится все равно, да? Они как рвали с поводка, так и рвут.
Становятся неэффективными.
Да. Алексей Михайлович, а что предпочесть, шлейку или вот обычный ошейник?
Вы знаете, на самом деле шлейка считается более безопасной, потому что собаки, которые склонны к побегам, они очень часто просто виртуозно выворачиваются из ошейников. И в таких случаях, конечно же, нужна шлейка. Ну, кроме того, шлейка нужна тогда, когда собака, например, буксирует или лыжника, или санки. Во всех остальных случаях можно запросто обходиться ошейником. Это просто требует привыкания и постоянного наблюдения за своим питомцем.
Слушайте, а еще очень часто я вижу, как такие серьезные породы собак, ну вот немецкие овчарки, там хаски, хозяева выгуливают при помощи поводков рулеток. Это вообще грамотный подход к делу?
Вы знаете, поводок рулетка является очень полезной, с одной стороны, с другой стороны, очень опасной амуницией. Во-первых, поводки рулетки бывают по конструкции 2 видов. Это на шнуре, и тогда это опасно для рук владельца, для ног владельца, когда тонкий круглый шнур может во время быстрого разворачивания рулетки просто прорезать кожу рук или ног. И есть рулетки на ленте. Вот на ленте я считаю рулетки хорошим изобретением. И они нужны тогда, когда с одной стороны нужно собаке дать возможность побегать, с другой стороны владелец все равно контролирует расстояние, на которое перемещается питомец. Единственное, не нужно забывать, и это требует определенной ловкости рук, работа с рулеткой, что собака может резко побежать и, например, попасть под машину. То есть всегда нужно с рулеткой быть крайне осторожным. Вот поводок все-таки более безопасен, если вы гуляете около дороги, например.
Спасибо большое, Алексей Михайлович. Я благодарю Алексея Ермакова, российского ученого-ветеринара, доктора биологических наук, профессора. До следующей среды.
Главное – хвост.
Возвращаемся в студию. Это «Разбудильник» Радио России, Радио Донтера, поэзии. Сегодня мы ведем речь. Алина Савенко на связи. К сожалению, по телефону. Алина, обещайте, что будете в Ростове, когда-то зайдете непременно в студию.
Конечно, с большим удовольствием. Я уже жду не дождусь, пока приеду в наш теплый город.
Да, 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 тут хорошо. Ну, собственно, вы знаете, да? Теперь вот мне что скажите. А могут быть стихи о сиюминутном? Или они всегда о вечном? Во какой вопрос.
Что вы имеете в виду под сиюминутным? То есть какие-то...
События, которые нас преследуют вот прямо сейчас.
В каждом сиюминутном есть... тень вечности. В поэзии считается, я также придерживаюсь этим мнения, что хорошее стихотворение можно написать, чуть оглядываясь на какие-то события. На события, ну, допустим, там даже и в стране, события в личной жизни. То есть я там никогда не пишу в момент влюбленности. О влюбленности я пишу тогда, когда вот чуть чувства подутихли.
Слушайте, как вы угадываете вопросы, которые я хочу вам задать? Я не знаю, это что-то невероятное. Извините, поэт продолжайте. Это возглас просто, да, такое удивление.
Поэт смотрит вперед, в будущее. И поэтому вот какая-то дистанция, именно вот на этой дистанции, на этом расстоянии и возникает возможность вот этого фокуса поэтического, когда можно уже подобрать слова, когда можно на это посмотреть вот чуть со стороны, чуть там, ну, сверху, скажем так, вот с вершины искусства, потому что, ну, искусство все равно, оно же как бы чуть выше будней наших. Поэтому, конечно, в этом плане, безусловно, какое-то расстояние временное, оно идет стихотворением только на пользу, как хорошее вино.
Вы знаете, тут у меня тоже есть определенная позиция, вот с которой никогда в жизни меня не сдвинуть. Это талант. Вот все-таки это талант, этому научиться нельзя. Антон Павлович нам известен, к счастью, не как поэт, а как прозаик, но, тем не менее, вот я совершенно не понимаю иногда. Я очень люблю Чехова, очень. Я перечитал его, не знаю, какое количество раз. И быть настолько современным вот сейчас получается не у всех. Абсолютно. Я не понимаю, как. Это вот это «Бог поцеловал» называется.
Но это же не столько современный, это вневременный.
Абсолютно,
вот
конечно.
Классики, они абсолютно вневременные, то есть можно открыть действительно любое произведение и как будто бы про сейчас. Потому что, ну, а люди что? Люди, это как там «Мастер и Маргарита» было. Москвичи все те же, только испортил квартирный вопрос.
Да, но мы вот сегодня говорили о шестидесятниках и все-таки поняли, что не то воздействие уже стихи, к сожалению, оказывают на умы наших соотечественников.
Ну, к сожалению, да, но какие-то общие, наверное, ценности, как таковые, они остаются...
Без сомнения.
Поэзия, да, и как раз-таки поэзия помогает вот эти общечеловеческие ценности напоминать о них.
И вот о любви, кстати, не спеть ли нам песню, Алина, да? Вот вы немножко сказали, давайте продолжим. Вечный вопрос. Стихи рождаются в страдании или в счастье?
Но как раз я вот тот поэт, который очень долго играла на черных клавишах, так сказать. Писала именно как раз-таки в моменты острых душевных метаний, какого-то разлома души, доставала оттуда все строчки и стихотворения. И сейчас как раз-таки последнее время я переключилась. Это связано с тем, что я, в принципе, стала более счастливым, позитивным человеком, и я поняла, что наши дорожки с поэзией могут разойтись, если я дальше буду писать вот такие стихи из страданий. И начала потихонечку читать стихи. Опять же, вот, ну, есть очень много поэтов, допустим, Роберт Рождественский из шестидесятников. У него же абсолютно, ну, если так можно выразиться, здоровые стихи.
Абсолютно, конечно.
Да, абсолютно, то есть там абсолютно все не из страдания, как раз-таки вот на каких-то верхних светлых нотах, как и многие его друзья-шестидесятники. Поэтому здесь, наверное, нету какого-то единого рецепта. У каждого поэта это свой. На своем опыте могу сказать, что это может и измениться со временем жизни. То есть наша лирика меняется вместе с нами. И это прекрасно. Поэзия – это не цель. Поэзия – это путь. И каждый поэт его проходит.
Слушайте, вот давайте немножко повернем нашу беседу в другое русло. В современное такое. Не могу не спросить. Очень меня волнует, это правда. Сейчас многие слушают аудиокниги, прочитанные искусственным интеллектом. Я уверен, что вы это все тоже уже успели оценить. Вот. И самое-то страшное, не всегда сразу понятно, что этого человека не существует, который вроде как открывает рот, да, и доносит до нас текст. Но только уже по каким-то интонациям редким, да, машины сейчас очень быстро обучаются. И все сложнее и сложнее, правда, отличить их от живого человека. Как вы считаете, стихи ждет та же участь? Ну, вот в плане издания даже того же.
Мне кажется, что нет. Потому что, ну...
А вот 10 лет назад вы бы сказали то же самое про прозу.
Ну да, но стихотворение – это музыка. Ну, хорошая поэзия, она очень музыкальна. И, ну, как бы, это то же самое, что сравнить, опять же, там, игру пианиста и какого-то... Ну, я в музыке не прям так разбираюсь, но, то есть, в стихотворении очень важна интонация, очень важен голос, очень важна энергия, которая есть в том человеке, который это читает, который это доносит и пропускает через себя. Иначе оно становится, ну, просто набором слов, набором букв. С точки зрения прозы, возможно, как бы, слушать такие книги, потому что ты как-то погружаешься в сюжет, может быть, отвлекаешься от интонации более искусственной, но поэзия, стихи это очень испортит. Я думаю, что мы к этому не придем.
Я на это тоже очень-очень надеюсь, но крайний вопрос на сегодня я задам, потому что очень хочу, чтобы мы с вами еще встречались в дальнейшем в эфире. Кого из современных авторов вы рекомендуете почитать и кого все-таки можно выделить из классиков?
Это очень сложный вопрос, потому что если сейчас начну кого-то называть, кто-то обидится.
Ну тогда Диме Кравченко привет передавайте, да?
Нет, Дмитрий Кравченко – это номер один, конечно, безусловно.
Это если наши слушатели не знают, да, это человек, который очень востребован сейчас.
Да, очень. Безусловно, это самый сейчас продаваемый поэт во всей России.
Мало того, Алина, может быть, вы не в курсе, но он долгое время был ведущим программы «Разбудили».
Знаю, это же прекрасно, видите, как все связано.
Да.
Ну, как бы это действительно топ, который нужно открыть и начать читать прежде всего. И смотреть все ролики на канале. Я не буду всех перечислять, это все резиденты нашего проекта «Литературная гостиная». И ростовские, и московские у нас. То есть это все талантливые, современные, молодые поэты, лучшие, которых мы собираем в наших рядах. И с творчеством которых, ну, безусловно, будет интересно ознакомиться всем современникам. И есть поэты цифрового века.
Ну хорошо, все, уклончивый ответ. Но из классиков-то все-таки можно назвать пару фамилий?
Ну, из классиков шестидесятники.
Ну, поехали, Евтушенко, Булат Шавлович, сейчас вспоминаю.
Первый Рождественский, вот он у меня сейчас пока в номер один. Потом Вознесенский, потом Евтушенко, Белла Ахатовна Ахмадулина обязательно. Ну, вот все вот шестидесятники, это очень важно, очень наше, очень близко. Ну, Серебряный век я прям не буду называть, но все это все знают. Но я хочу сказать, что помимо школьной программы, есть очень большое количество стихотворений, о которых мы не знали, и которые могут для нас открыть наших классиков, наших вот того же Пушкина, того же Маяковского, абсолютно с разных сторон, многогранных. Вот Пушкин наше все, Серебряный век наше все, шестидесятники наше все.
Времени у нас очень мало. Давайте на позитиве сегодня закончим нашу программу. Я прошу вас, прочитайте что-нибудь из своего творчества еще.
Конечно, давайте о любви. А люди любят в сутолоке дней, неловко, неумело, всей душою, мужей, жен, отцов и матерей, и бывших, и не сбывшихся порою, как могут, любят, через города. Обыденность вещей, сообщений бредут вдвоем неведомо куда, не оставляют ни следов, ни тени, звонят под утро, воют, не звонят, и лунный диск застынет в автомате. А видели ли вы когда-то взгляд теплее всех касаний и объятий? Ведь люди любят всюду, оглянись, среди стремнины метрополитена застынут двое, будто бы на бис играют драматическую сцену. На нас летят снаряды новостей, рабочих дел разгонится лавина, а люди любят, любят все сильней. Безмерно, безоглядно, без причины вращают землю встречные шаги. На звездной карте только их дороги. Одни кричат им, вот же дураки, другие восклицают, что за боги. Любите, люди, смысла в жизни нет, другие роли лишь второго плана. Любите безответно и в ответ, как главные герои всех романов. Любите, что и силы всех вокруг, единственных до самого предела, стирая память горестных разлук, то чтобы в груди все не закаменело. Любите, люди, будьте же людьми, как лучшие пластинки на репите, как лето посреди сырой зимы. Любите, люди, Господи, любите.
Я благодарю Алину Савенко за то, что она в столь ранний час. Я не знаю, у поэтов, наверное, не принято так рано вставать, Алина, да?
Конечно, нет. Мы так ложимся.
Да, тем не менее, вот она проснулась и приняла участие в нашей программе. Ребята, это очень хорошее утро среды. Я уверен, что у вас хорошее настроение. Здоровья вам. Все будет хорошо. С вами был Андрей Мелехов. Пока.